РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма для наших тел, почему ожирение и вообще проблемы с весом стали вызовом для человечества, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. А меня зовут Илья Переседов, журналист. А еще у нас в студии кто?
А меня зовут Наталья Лосева, и я хочу сказать, что мы не так давно записали эпизод, посвященный молочным продуктам. Мы очень много думали после этой записи, после этого разговора. Нам очень понравился эксперт, доктор Зухра Шариповна Павлова, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала доктора Павлова. Она не просто нас напугала или приободрила, она по полочкам разложила плюсы и минусы молочных продуктов, и нам сразу же захотелось поговорить о кисломолочных продуктах, которые я, например, очень-очень люблю и свое питание без них не представляю.
Ну и вообще, кстати, вот можно услышать такое мнение от диетологов, что если уж вас тянет на молочненькое, то лучше не пейте молоко, а тогда покупайте там кефир, творожок, ну что-то кисломолочное. Вот так ли это? И вообще, какие критерии определения кисломолочных продуктов? Я надеюсь, что Зухра Шариповна нам сейчас расскажет.
Здравствуйте!
Да, здравствуйте, Наталья Геннадьевна, Илья, слушатели, рада всех приветствовать. Кисломолочные и мои любимые продукты. И
ура! Господи, какое счастье!
В этом выпуске больше позитива будет. Поэтому, да, всех обнадежу. Кисломолочные продукты – это хорошо. Мало того, Илья Мечников, наш с вами соотечественник, не зря получил Нобелевскую премию, открыв такие положительные лечебные свойства кисломолочных продуктов. Поэтому Нобелевскую премию просто так не дают. Ешьте на здоровье.
Ну что, давайте тогда поговорим о том, что относится к кисломолочным продуктам, и главное, что происходит такое с молоком, что оно теряет вот какие-то угрожающие факторы, какие-то триггеры, неприятности, и что оно приобретает, когда оно сквашивается, становится кислым.
Да, ну вы, собственно говоря, ответили. Проходят процессы брожения, да, это такая ферментация при участии определенных бактерий, и их используют сейчас уже много возможностей использовать специальные кисломолочные палочки, да, такие вот закваска это называется. Можно в домашних условиях делать йогурт, можно покупать все это. Можно есть такие продукты, как кефир, айран, ряженка, простокваша, творог, творожные различные варианты, зерненый творог, какой угодно, такой типа мусса творожного. Все это кисломолочные продукты. Почему же они полезнее, чем их, собственно говоря, источник, молоко? Потому что процесс брожения способствует тому, что многие вредные вещества либо полностью денатурируются, исчезают, либо становятся безвредными. Поэтому кисломолочные продукты действительно во многих культурах воспринимаются вообще как лечебные. И они обладают такими свойствами, все зависит от того, как их использовать. Например, тот самый Мечников, которого я упоминала, заметил, что люди, употребляющие регулярно такие напитки, как кефир, действительно, они страдают такими проблемами, как вот все наверняка сталкивались не раз в жизни. Кто-то страдает из близких. Констипационный синдром. В переводе на русский – запоры. Да? Это когда человек не может регулярно осуществить опорожнение своего кишечника, и это совсем не, ну, как бы сказать, не какая-то такая маленькая деликатная проблема. Это очень тяжелая проблема, приводящая в последующем к грозным осложнениям и патологиям, например, патологиям таким, как язвенно-некротические поражения кишечника, онкологические поражения кишечника. То есть это такой грозный предвестник, кроме того, что дискомфорт приносит существенный человеку. Так вот, употребление кисломолочных продуктов способствует восстановлению вот эпителия толстого кишечника, да и тонкого в том числе, и улучшается моторика кишечника. Мало того, вот вообще, наверное, никому не приходит в голову, кишечник – это как кожа, но только внутри. Тоже обладает такой барьерной защитной функцией. И вот этот эпителий – это как пограничные войска. И если этот эпителий повреждается, слизистая оболочка, то входные ворота открыты. И туда попадают не только бактерии разные и вирусы, туда еще могут попадать отработанные гормоны. Как у нас устроено? Вот есть у нас прекрасный гормон эстрадиол. Он делает нашу кожу красивой, там гладкой. Вот уже не такой красивой, как у меня.
Неправда.
Ну, по какие-то умничала. Спасибо. Вот, ну, я к тому, что когда у нас уровень гормона эстрадиола высокий, кожа распрекрасная, не надо ее ничем, собственно говоря, мазать, хотя этим надо заниматься всегда. То есть полезные вещи. Мало того, он прекрасно воздействует на нашу ментальность и еще огромное количество всяких полезных функций. Но когда он сделал свое дело, он должен без вреда вывестись. Он обезвреживается в печени, к нему цепляется такой, как якорь, чтобы он не попал в кровоток, специальная молекула. Но если в нашем кишечнике неблагополучно, то эта молекула может как бы отщепиться вредной флорой, и отработанный гормон попадает в кровоток и может нанести огромный урон организму.
Что будет тогда?
Ну, как правило, это онкологические заболевания. Поэтому вот эти вот истории с кисломолочными продуктами, это с такими глубокими корнями и последствиями ситуация, и люди, которые любят употреблять кисломолочные продукты, они профилактируют в том числе онкологические заболевания. Мало того, 80% нашей иммунной системы, лимфоидной ткани, находится именно в кишечнике, поэтому если там неблагополучно, то иммунный статус у таких людей всегда будет снижен, и люди будут подвергаться всевозможным инфекциям в любой вообще период времени, осень это, лето, это и так далее. У кисломолочных продуктов есть свои особенности. Например, если вы выпили кефир в 7 часов вечера, это одна история. А если вы выпили его на ночь, то это совершенно другая история, причем с негативным окрасом.
Вот, пожалуйста, это очень важно. Расскажите, знаете еще почему? Потому что, во-первых, мы знаем, что кефирчик всегда дают там в больницах, в роддоме. Кефир дают на ночь в пионерских лагерях. А во-вторых, есть такое мнение, что вот если ты выпиваешь, например, стакан кефира на ночь, то у тебя за ночь сжигается там огромное количество жировой ткани, и многие худеющие девушки, не только девушки, вот они таким методом пользуются. Вот расскажите нам, что мы делаем неправильно, что правильно и как надо делать.
Ну, во-первых, чтобы, раз вы затронули эту тему, чтобы ночью нас кормило наше жировое депо, открывалось и не накапливалось, то на ночь вообще ничего не надо есть. Надо ложиться с пустым желудком, но не голодным. То есть надо поесть за 3 часа. Тогда вся эта столовая выключается, все это отдыхает, и ночью включается жировое депо, потому что выработался гормон роста в положенное время и открыл это жировое депо. И мы ночью тратим, а не накапливаем. Первое. Второе. Почему не надо пить на ночь кефир? Потому что у кефира высокий инсулиновый индекс. Что это такое? Все говорят, высокий гликемический индекс. Да, это сейчас объясню, что это такое. Вот человек съел какую-то пищу, вот и как, насколько у него увеличился уровень глюкозы, вот это и называется гликемический индекс. А инсулиновый, насколько увеличился инсулин после того, как человек употребил тот же кефир. Так вот, у кефира очень высокий инсулиновый индекс. То есть, что происходит? Вы выпили на ночь кефир, пошли спать благополучно, тут же выработалось большое количество инсулина. Инсулин у нас славен тем, что он уменьшает уровень глюкозы, да, заставляя ее проникать в клетки, и в крови становится меньше глюкозы. Тут же мозг, который должен был заниматься укладыванием информации, полученной за день, начинает заставлять печень синтезировать глюкозу. И печень вместо того, чтобы отдыхать ночью, положено, заслуженно, она начинает синтезировать глюкозу, уровень глюкозы поднимается, и утром, если люди начнут наблюдать за своим организмом, то с течением времени они будут просыпаться утром с высоким уровнем глюкозы, совершенно ни к чему не нужным.
Сережка, а в чем проявляется с утра высокий уровень глюкозы? Как они на себе это заметят?
Поначалу ничем, никак это не будет проявляться. Ну, будет проявляться тем, что будет меняться уровень кортизола. Но это сразу никак. Это можно будет увидеть случайно на глюкометре. А если так будет продолжаться долго и постепенно, то это приведет к нарушениям углеводного обмена со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть можно напить себе больших неприятностей. А хороший вопрос, Илья, на самом деле. Я сначала сказала, никак не будет проявляться. Будет проявляться. Как это может проявляться? Когда у нас высокий уровень глюкозы, тут же вступает в действие кортизол. Поначалу, и он будет повышаться в синтезе, поначалу это будет вызывать, скажем, такое более яркое, более восстановленное ощущение после ночи. Но так не может продолжаться до бесконечности, ресурсы, они конечны. И в какой-то момент человек начнет просыпаться более уставшим, более вялым, менее быстро пробуждаться, менее быстро восстанавливаться. И в течение дня у него не будет такого количества сил, которое было раньше. Он будет говорить, состарился, еще чего-нибудь, погода не та.
То есть вот правильно я понимаю, что вот эти люди, которые говорят о себе, что они там совы, или вот что им трудно с утра вставать, а разгуливаются они только ближе к вечеру, возможно, во многом это это следствие их какого-то режима питания, что они наедаются на ночь какой-то неправильной пищи, организм всю ночь работает, это переваривая, они как бы к утру устают, ну и так далее и тому подобное.
Так и есть, абсолютно. И вообще, знаете, опять вспомню великого русского физиолога, нашего соотечественника Ивана Петровича Павлова, который всем четко все объяснил, сказав, что самое могущественное в работе организма – это ритмы, в том числе вот патологически навязанные нами. Иначе говоря, нам положено ложиться спать через небольшое время после того, как сядет солнышко, да? Как и все живое на белом свете. Но у нас есть лампочка, у нас есть интернет, и мы не ложимся вовремя спать. И нет никаких сов и жаворонок, есть патологически навязанные ритмы. На самом деле есть очень-очень маленькое количество людей с генетическим таким нарушением, которое называется синдром отсроченного засыпания. Их настолько мало, что их можно не встретить в собственной жизни, да, такого человека. То есть мы знаем, теоретически они есть. И поэтому, когда мы начинаем ложиться спать вовремя, до 11 часов, то мы все становимся жаворонками. Вот отправьте человека в армию, да, который ложился в 5 утра, там, занимаясь каким-нибудь, не знаю, веб-дизайном. Попал он в армию, сначала он страшно мучается, потому что адаптационная система, ну, вынуждена работать усиленно. А потом он привыкает и встает, как все, в 7 утра, и бодрый, и свежий, и все у него хорошо.
Правда тела.
Правда тела. Окей, давайте теперь все-таки ближе к кисломолочным продуктам. У меня такой вопрос. А что такое кисломолочные продукты? Потому что пока я понял, что это все, кроме молока.
Это все, кроме молока, что прошло процесс ферментации. То есть есть такие процессы, это химические процессы, в переводе на русский. Возьмем молоко, бросим туда бактерий, да, и бактерии начинают выделять кислоты органические.
То есть все, твороженные продукты, все йогурты, сыры.
Сметана.
Я правильно понимаю, что кисломолочные продукты тоже нужно как-то есть правильно? Я, например, слышала, что не очень верно начинать завтрак с йогурта, да? То есть там сначала нужно хоть что-то съесть, а потом уже есть йогурт. Не есть йогурт на голодный желудок.
Абсолютно правильно, потому что, смотрите, дело в том, что желудок никак сильно от этого не пострадает, но пострадает весь процесс пищеварения. У нас во рту щелочная среда, в пищеводе щелочная, в желудке кислая и дальше щелочная. Вот если мы начинаем с йогурта, а это кислая среда у йогурта, то вот здесь вот нарушается процесс выделения слюны, и все, что мы последующее будем есть, может быть нарушено в своем первом процессе обработки этой слюной. Поэтому ни с яблок нельзя начинать, ни с йогуртов нельзя начинать. Начинать надо с чего-то щелочного. Это овощи. Поэтому сначала приносят салаты, правда, их могут заправить, ну, какой-то такой субстанцией типа йогурта, да, что уже не очень правильно. А вот если его заправляют лимоном, то это правильно. Хотя у вас может это вызвать диссонанс, потому что лимон кислый. Но попадая в нашу ротовую полость, лимон становится щелочным.
Ого, вот это еще одна сенсация. Слушайте, ну давайте вернемся к нашей домашней кухне. Понятно, что, ну, мало кто будет резать салаты с утра. К сожалению, вот мы собираемся на работу, мы опаздываем. Обычно что? Что обычно мы утром едим? Бутерброды, кашу, яичницу, омлет, вот что-то такое, да? Вот как правильно нам выстроить, правильно и, главное, рационально и реалистично выстроить в нашей домашней кухне завтрак, чтобы йогурту или творогу там тоже нашлось место?
С этим я согласна, но огурец, что называется, пожевать, да, пока жарится яичница, хотя лучше бы ее яйца варили, было бы, ну, достаточно несложно. То есть какой-то такой вот овощ есть. Но при всем при этом, как правило, люди все-таки начинают с куска хлеба, и потом, допустим, та же яичница.
Но это же неплохо.
Это неплохо, это, скажем так, это не йогурт. Хотя, я бы сказала так, с йогуртом, насколько человеку вкусно сразу начать с йогурта?
Мне нет. При том, что я очень люблю кисломолочные продукты, я сейчас расскажу про свой опыт, который абсолютно не научный, а абсолютно интуитивный. Вот для меня, при моей всей любви к творогу, к йогуртам, к сыру, мне все-таки лучше начать свой завтрак, например, с вареного яйца, с кусочка цельнозернового хлеба, или, допустим, кусочек цельнозернового хлеба, овощи и сыр. А вот потом, либо на второй завтрак, либо в продолжение первого завтрака уже творожок или йогурт. Я так делала абсолютно интуитивно. Я так понимаю, что это правильный был путь у меня. То есть мой организм подсказал мне правильно.
Правильно. Я сейчас просто задумалась, да, потому что действительно многие вещи делаются неосознанно. И я просто стала прокручивать в голове, как это происходит, в принципе. Вот, собственно говоря, да, оно может происходить и так, и иначе, но мне кажется, вы правы, что человек сразу к йогурту не потянется. Это, наверное, что-то ближе к потом, да, к заканчиванию процесса. И это максимально физиологично получается. Точно так же, как максимально физиологично заканчивается фруктами.
А почему, кстати, скажите нам в скобочках, почему фруктами?
Потому что фрукты – это, как правило, глюкоза и фруктоза, то есть это углеводы, и они никогда не должны поступать первыми или единственными. То есть перекус фруктами – это самый плохой перекус, потому что это будет стимулировать аппетит, и это нужно только ну, тем, кто хочет набрать вес. Потому что вот этот вот энергетический вектор, который мы получим, съедая эти фрукты, пойдет на строительство жировой ткани. А если белок сначала, а потом углеводы – то мы больше направим эту энергию на строительство мышечной массы.
А я вот очень люблю в качестве десерта, вот с тех пор, как я стала осознанно питаться и практически исключила сахар, ну, сахар как вот что-то добавлено, то вот один из моих любимых десертов или второй завтрак, например, это как раз творог и порезанные туда фрукты. Это нормальное сочетание, так можно.
Я бы сказала бы идеальное, потому что и белок, и фрукты. Ну, то есть белок и углеводы. И жиры там тоже есть.
А с овощами? Вот мы видим, что в русской кухне этого не видно, а вот в балканской кухне, средиземноморской кухне мы очень часто видим как раз сочетание кисломолочного продукта и овощей. Ну, например, там знаменитый соус дзадзики греческий, да, который состоит из огурца и йогурта. Или вот эти балканские блюда тоже я очень люблю, когда, например, половинки болгарского перца начиняются творогом и с чесноком, зеленью. И это совершенно разрушает наш стереотип, что творог должно быть что-то такое сладкое или нейтральное. А там такой творог может быть с перцем, с чесноком и с чем-то вот таким. Но вот, знаете, я очень часто слышу такое мнение среди своих подруг, что, слушай, ну вообще, ну вот это вот какое-то свинячее такое, извините, сочетание творога и овощей. Ну что это за мешанина такая получается? А мне это правда нравится. Вот расскажите, пожалуйста, как это, правильно или нет?
Отличная совершенно штука. Единственное, вы знаете, сейчас очень модно смузи. Да, и как раз там мешают творог и, допустим, укроп. Или там какие-то другую какую-то зелень, огурец туда же и так далее. Единственное, что мне в этом не нравится категорически, что все мешается, ну, образно говоря, в такую пыль, да, это вот действительно перетертая субстанция, и люди забывают, что зубы нам нужны не просто так. Зубы принципиально важны в этом процессе, потому что когда мы жуем, вот на этот рефлекс начинают выделяться гормоны насыщения. Они же ответственны за то, какой уровень инсулина выработается. Они же ответственны за то, какая часть быстрее надавит центр голода и активизирует центр насыщения. Поэтому зубы выключать из этого процесса нельзя ни в коем случае. Принципиально важны. Хотя я понимаю, что когда мы все перетерли, мы не травмируем слизистую, мы больше извлечем из этой пищи перетертой, да, в такую суспензию. Но то же самое можно сделать зубами, получить еще больше плюсов, потому что насыщение придет быстрее. И тогда у нас же два варианта насыщения. Физическое – это на расширение желудка, и биохимическое – это когда начинают поступать все вот эти вот элементы в кровь. Так вот, у нас физическое всегда превалирует над биохимическим. Человек пока быстро-быстро-быстро не жуя, не наглотается, он не может успокоиться. Уже когда перераздут этот желудок, и колораж большой, и объем большой. И только потом начинает поступать биохимическое насыщение, когда уже тошнит практически. А вот если человек жевал бы тщательно, это бы все было бы синхронно.
С чем нельзя категорически сочетать кисломолочные продукты?
Ну, мы не живем с вами по кашруту, да, поэтому...
Ну, не все. Некоторые, может быть, и живут из наших
Конечно,
слушателей.
Конечно, из наших слушателей, да.
А я и говорю,
Но
мы не все, да.
Мы
да,
нет.
Да, да. Мы нет, может, еще придем к этому, кто его знает, как жизнь повернется. Так вот, с чем нельзя? Я бы вот действительно не стала бы все мешать в кучу, хотя вот это вот сочетание животного и растительного белка, оно принципиально важно, это одна из основ сбалансированного питания. А вот смешивать разные виды белков, мы же не едим с вами, хотя на Новый год едят и оливье, и селедку под шубой и так далее. Да,
да уж,
Но...
да уж.
Да-да-да, все подряд. А вообще в обычной жизни не стоит этого делать, я бы не стала смешивать разные типы животного белка. Вот, просто из соображений физиологии.
То есть курочка в йогурте
Нет. Не совсем разумно, да. И что в этом есть полезного в курочке с йогуртом? Что там есть много витамина С в этом йогурте, да? И тут происходит препятствие образования вот этих конечных продуктов, гликирования этих вредных веществ. Вот это полезно. А остальное не очень полезно.
У меня вопрос. Вот если у нас есть человек, который понимает, что он питается в целом неправильно. Ну вот как все там, перехватывает, абы что, передает на ночь и так далее и тому подобное. И он хочет что-то изменить в своем рационе, и вот, послушав нас, принимает решение сделать акцент на кисломолочных продуктах. Есть какая-то иерархия предпочтительности, на чем делать акцент? Потому что я помню, одно время была вот прям мода на всякие бифидоки, бифилайфы. Потом, значит, наоборот, стали говорить, что наш старый добрый кефир всему голова. А сейчас там появляются какие-то дополнительные там на этикетках хитрые бактерии. Вот есть вот все-таки какая-то иерархия пользы? Или вот без разницы, что он будет есть?
Или все это маркетинг просто?
Да, на мой взгляд, это действительно больше маркетинг. Ешьте то, что вам вкусно. Помните золотое правило диетологии – это разнообразие. Даже если есть пристрастие к чему-то, старайтесь разнообразить эти продукты. Сегодня кефир, завтра попробуйте ряженку, простоквашу. На сметану не делайте большой акцент, особенно на жирную, да, там 43%, 25%. Это все-таки достаточно жирная субстанция, поэтому...
Кто-то такое вообще ест?
Да.
Еще как.
Да, правда, это такой востребованный продукт.
А домашний йогурт полезнее, чем магазин?
Ну, вы знаете, здесь я считаю, что много элемента такого, элемента заботы, элемента некой такой какой-то особенности, да, когда женщина заботится о своей семье, готовит эти йогурты, она тратит на это время, она проявляет вот эту вот такую вот повышенную заботу, и все счастливы и довольны. Я думаю, что вот в этом больше вот такого. Хотя у меня есть приятельница, которая работала HR на заводе, который производит йогурты. Она сказала, что, побывав на производстве, она всегда будет готовить йогурты сама. И я уж не знаю, насколько это, что ее там так сильно поразило, не могу сказать. Но вот человек...
Да, это, знаете, это вечная поговорка. Кто проходил практику на колбасном производстве, не покупают сосисок.
Так да, что... да. Ну, мы знаем, что колбаса зло. Слушайте, ну я действительно хочу сказать, что домашний йогурт, на мой вкус, от первые часы, когда он еще такой не остывший, комнатная температура, он совершенно отличается даже от домашнего йогурта через день. Это, правда, очень вкусно, я всем советую попробовать. Это очень просто. Просто купите баночку натурального йогурта, поставьте молоко в теплое место, и даже можно без всяких йогурниц это делать. А давайте про сыр поговорим, пожалуйста.
А можно вот только единственное, что добавлю по поводу заводского йогурта или заводских продуктов. Единственное, на что бы я обращала внимание на этикетке, это на наличие трансжира. Вот если гидрогенизированные жиры есть, да, в этой структуре трансжиры, то это точно не надо покупать, каких бы денег это ни стоило.
А
это
как это маркируется? Оно прям так и пишется? Трансжиры.
Трансжиры.
Да, там
трансжиры,
слово да. Трансжиры, да. Присутствует.
Да, они обязаны это писать, и это вот точно употреблять не надо, это никогда не покидает наш организм, это откладывается вот в этих таких как бы нишах толстого кишечника, это нарушает эпителий, всасываемость и вообще способствует массе негативного. Вот это не покупайте.
Правда тела.
Теперь про сыры. Да, я представляю, сколько сейчас людей сглотнуло вкусно и не смогло говорить. Сыры – это действительно то, что вызывает привязанность. Особенно вот мы в самом начале говорили, да, у многих очень выраженную привязанность к этому продукту. И один из моих знакомых однажды, глядя, как я ем сыр, сказал: «Господи, ну что ж такое?» Он за голову схватился, отломил маленький кусочек, заставил меня положить за щеку и сказал: «Ни в коем случае не жевать и не глотать». Я сидела, долго мучилась, там, солевация такая, да. Но благодаря этому эксперименту я наконец-то, спустя много-много лет, поняла, о чем говорят все эти люди, когда они говорят, какая-то кислинка, какая-то там нотка чего-то. С нотками пока, правда, тоже сложно, но я хоть раз чувствовала, какой есть другой вкус. Он, оказывается, действительно открывается, когда ты это все медленно-примедленно рассасываешь. И вот попробовав это, тебе все время хочется это повторить. И тогда уже сыр действительно кладется за щеку, как конфетка, и пока он не превратится в тоненькую такую пластинку, стенку, ты его никак не трогаешь оттуда. Вот, это вступление. Какие у вас вопросы?
Ну, кстати, что хочу сказать по поводу сыра как конфетка. Ведь действительно, в средиземноморской кухне, во французской, например, очень часто именно сырная тарелка подается как десерт. И мы знаем, опять же, из разных европейских ресторанных традиций, что к сыру подается и мед, и сухофрукты, и
виноград,
да, подаются инжирные джемы. То есть, как бы вот эта культура предложения гастрономическое сыра нам говорит, что ешьте сыр как десерт. А мы по-другому воспитаны. Да помните, как в пионерском лагере? Кусок хлеба, намазанный слой масла и толстенький такой, жирненький, мягонький кусочек сыра, да? И мы это съедаем как такую плотную, сытную еду.
Ты знаешь, это на самом деле большой вопрос, на который, я надеюсь, наш эксперт нам ответит. А насколько можно называть сыром то, что подавали в наших пионерских лагерях с позиции вот той сырной тарелки, которую приносят в хороших французских ресторанах?
Слушай, ну какой-нибудь костромской российский сыр вполне себе сыр, да, даже технически. Он не изысканный, может быть, но он технически, технологически все равно это сыр. Ну, давайте все-таки разберемся, как правильно есть сыр и как к нему относиться. Это такая биомасса для сил, для полезных каких-то веществ, или это все-таки десерт?
Нет, это никакая точно не биомасса, это 100% десерт. И вот это вот, скажем, добавление чего-то такого. Ну, в вине есть у нас вещества, которые, вступая во взаимодействие с сырами, во-первых, дают массу удовольствия, да, поэтому они и сочетаются, а во-вторых, они немножко друг друга, ну, скажем так, обезвреживают. В чем дело? У меня есть одна из лекций про антиоксидантные свойства различных продуктов. И в том числе про оксидантные, то есть про вредные и про полезные свойства. Так вот, опять я сегодня уже упоминала конечные продукты гликирования, очень вредные вещества, которые образуются у нас в процессе жарки, в процессе взаимодействия белков, жиров и углеводов. Так вот, сыры дают одно из самых больших количеств этих конечных продуктов гликирования, особенно если их употреблять с продуктами, не содержащими витамина С. В вине это все есть, и поэтому количество конечных продуктов гликирования уменьшается при употреблении сыра. Но есть одно очень важное но. Если вы не сможете преодолеть количество, вот если количество сыра будет большое, особенно вот такого пармезан, да, и там, и так далее, вот эти вот виды сыров и таких вот долго выдерживаемых, то тогда все будет хорошо. Превысите, что называется, добра не ждать. Поэтому это всегда десерт, и это всегда небольшое количество. Действительно, как конфетка. Будет как конфетка, доставит много удовольствия эмоционального, опять же, воздействия явно на эти опиоидные рецепторы. Тут уже нет никаких сомнений. Причем, мне кажется, наиболее близкий путь и наиболее сильное воздействие на эти рецепторы, потому что привязка большая, и меньше вреда, если это будет в небольшом количестве.
Сколько граммов? Сколько граммов в день для среднего взрослого человека?
Все зависит от вида сыра. И еще мы же никогда не должны забывать про калорийность.
Примерно. Вот скажите, что, например, вот больше стольких граммов вы должны уже задумываться.
Если а тут вот не успела договорить жирность. Если сыр не жирный, да, то это может быть и 100, и 150 грамм. Ну, какой-нибудь вот совсем домашний, знаете, вот такой, как творог практически. Пожалуйста, его можно и побольше. Если речь идет...
Мне очень нравится эта дата. Его может быть и 100, и 150 грамм, говорит наш эксперт, потому что 150 грамм – это какая-то просто сырная головка.
В течение дня. В течение дня.
За сутки. То есть, мне кажется, что нормальный человек за один присест, если он сел перекусить, съедает там, ну, не знаю, граммов 300.
Грамм 20.
Да. Какой 20? Да. Как? Грамм 300 вот сел, да как бы и навернул с хлебушком.
А ты что, с ума сошел? Слушай, это невозможно. 300 граммов?
Нормальный человек, да, конечно.
Тебя стошнит от 300 граммов сыра. Меня?
У меня только проснется аппетит в этот момент.
Не-не-не, я тоже не могу себе представить. Мне кажется, только в качестве пытки можно заставить человека съесть 300 граммов сыра. Даже такого какого-то нежирного, просто по объему уже много. Ну, куда же это влезет-то? Вот, а так вот, обычный человек, когда садится, вот, допустим, часто же люди говорят, я там выпил чашку кофе, и два кусочка сыра было, да? Это же действительно два маленьких ломтика, там 2 грамм 20-30 максимум. Так вот, в том самом пармезане в 5 граммах содержится 16 тысяч конечных единиц конечных продуктов гликирования, чтобы было понятно, организм может справиться с 15 тысячами за все сутки, а здесь в 5 граммах 16 тысяч. То есть это вот такой вот продукт. И когда люди думают, что вот этот вот пармезан можно есть ломтями, тереть там и засыпать тарелки, вот так вот. Ну, можно, конечно, физически все можно, но имейте в виду, что ваш организм в этот момент под большим ударом. И я всем бы рекомендовала, если уж вы решили поесть макароны с пармезаном, полейте еще эти же макарончики лимоном. Вот тогда вы сильно уменьшите количество этих конечных продуктов гликирования, получите удовольствие, но, правда, получите и большой колораж. А с большим колоражем потом отрабатывать.
Ну, лично мне теперь есть о чем подумать, честно говоря, потому что я, конечно, сырофил и сырозависимый человек. Можно я напоследок еще вот что спрошу? Про творожные сырки. Вот я столько разных мнений слышала, что я даже не буду вам подавать оценочный вопрос, просто мне скажите, творожные сырки? Это что?
Вот эти глазированные вы?
Вот эти глазированные, да, которые очень рекомендуют. Люди любят брать их на завтрак, на перекусы. Это нормально или все-таки не стоит?
Нет, я это не ем и никому не рекомендую.
Ну, тогда уже надо спросить и про плавленый сыр.
Ну, это вот как раз опять же, сегодня как-то получается много про конечные продукты гликирования. Плавление происходит, да, при высоких температурах. Ну, как правило. И количество вот этих вот конечных продуктов гликирования в плавленном сыре резко увеличивается. Знаете, если вы не страдаете никакими желудочно-кишечными проблемами, слава богу, но те, кто нас слушает и имеют там какую-нибудь желчекаменную болезнь или язвенную болезнь или панкреатиты, они точно знают, что сыр, кусочек просто свежего сыра – это одна история. Как только они съедят плавленый сыр, у них будет изжога, у них будет дискомфорт и так далее. Не просто потому, что это плавленый сыр, а потому, что там много этих конечных продуктов гликирования.
А сырки творожные, глазированные, чем опасны?
Во-первых, это высокая калорийность. Почему так люди тянутся к этому? Вот часто можно услышать: творог нет, не люблю, не мое, когда-нибудь в старости. А глазированному сырку, да, в основе которого является творог, они тянутся с большим удовольствием. Там много сахара. И мало того, там еще много, как правило, вместо сахара, мы под сахаром понимаем глюкозу. Да? Хотя сахар – это глюкоза и фруктоза вместе. Но глюкоза значительно дороже в производстве, чем фруктоза, и поэтому туда щедро насыпают фруктозу, мотивируют тем, что она безвредна, и даже диабетикам ее можно. Но уже все давным-давно профессионалы знают, что фруктоза – это бензин в огонь диабета, и она намного быстрее приводит к прогрессированию самых сложных осложнений диабета, поэтому фруктоза – это не есть хорошо. Она просто очень дешева в производстве, и поэтому ее щедро сыпят.
А плавленый сыр чем опасен? И опасен ли любой плавленый сыр? Например, вот то же самое фондю тоже стоит избегать?
Ну, фондю не будете есть каждый день, правильно? Но не должны, во всяком случае.
Ну, а вот бутербродик с сыром «Янтарь» или «Волна» можем как бы на завтрак как бы крутить себе и каждый день, в принципе.
Нежелательно. Я к тому, что если вы фондю едите в большой компании и вам достанется не сильно много, то и, слава богу, ну, встретится организм с этим большим количеством конечных продуктов гликирования, потренируется, справится, скорее всего, если он здоров, и все будет хорошо. Если это станет таким пристрастием на постоянной основе, это не приведет ни к чему хорошему. В первую очередь, к чему это приведет? К жировому перерождению печени. А оттуда начнут расти большие глобальные проблемы. Ну, вот эта фраза, помните, из классического произведения «Ножом и вилкой мы копаем себе могилу»? Это вот про то.
Ох, как много нам есть подумать, Илья, после этого эпизода.
Да.
Не зовите меня больше.
Ну уж,
наоборот, вы от нас теперь не отвяжетесь. Все, мы к вам теперь приросли. Спасибо огромное. Это была Зухра Шариповна Павлова, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала «Доктор Павлова». Спасибо вам огромное за такой интересный разговор. Ну, я думаю, что это не последняя наша встреча.
Да, мы обязательно продолжим наш разговор с доктором Павловой о разных опасностях или, наоборот, лайфхаках, приятностях нашего питания. Это был подкаст «Правда тела». Пожалуйста, не забывайте написать ваши вопросы или рассказать о вашей проблеме, которую мы обязательно разберем с лучшими экспертами в нашей стране. Подкаст «Правда тела».
Правда тела. Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.